Текст Чатурашикты Ситхаправритти. Шалипа. Шалипа значит человек-волк. Он был низкой касты и жил в Викхасуре рядом с кладбищем, где по ночам выли стаи волков. Дни и ночи Шалипа проводил в ужасе. Однажды к нему постучался монах и попросил поесть. Накормив и напоив его, Шалипа рассказал о своем страхе. «Ты боишься страдания сансары?» – спросил монах. Больше ведь нечего бояться. «Да, в общем», — ответил Шалипа. «Но я живу в одном шаге от кладбища. По ночам там собираются волки. А я не могу слышать их вой. Страх преследует меня даже днем. И мне уже не помогает присутствие близких». «Есть мантра против страха», — сказал йогин. «Но сначала ты должен получить посвящение». Шалипа принес множество вещей, в том числе золото и серебро, в плату за инициацию. Наставления же монаха были таковы. Чтобы удалить страх, слушай все звуки в мире, как вой волка. Медитируй непрерывно на то, что вой и все остальные звуки неотличимы друг от друга. Построй шалаш прямо на кладбище и живи там. Шалипа последовал сказанному. Он преодолел ужас перед воем, когда осознал, что все звуки в мире неотделимы от пустоты. Освободившись от страхов, он создал состояние неразрушимой радости. После 9 лет медитации Шалипа полностью очистил свой ум и обрел ситхи. Он носил на плечах шкуру мертвого волка и стал поэтому известен как йогин Шалипа. Для тех, кто был готов к этим учениям, он дал множество наставлений о неотделимости явлений от пустоты. В своем теле Шалипа ушел в ясный свет. Наставления святых ситхов часто были не связанными с интеллектуальным обучением, а с прямым постижением шуньяты, пустотности всех явлений. Здесь Шалипа получил наставление по интеграции, объединению созерцания со своим страхом и с тем восприятием, которое у него было. Вначале мы тренируемся в практике осознанности. Эта практика требует определенного усилия. Когда мы практикуем, мы отвлекаемся, затем следует снова приходить в состояние осознанности. Существует такое понятие, называемое «тайный друг». Тайный друг – это означает, когда мы отвлекаемся, есть некое тонкое, напоминающее бдительное сознание, возвращающее нас к созерцанию. Это подобно стражу, который сторожит нашу внимательность. И если вы отвлекаетесь во время практики вашей внимательности, я вам советую всем завести такого тайного друга. Это означает некая постоянная бдительность, самоконтроль, всякий раз замечающую момент вашей невнимательности к созерцанию и возвращающая вас обратно. Тот, кто имеет такого тайного друга, самый превосходный йогин и хорошо продвигается в практике. У нас есть поступки тела, речи или голоса и мысли. Эти поступки делятся на три рода. Первые – это те, которые дают заслугу, добродетельные. Такие как простирание, практика, садхана, чтение сутр, накопление заслуг. Второй род поступков – это нейтральные. Нейтральные – те, которые не дают ни заслугу, ни дурную карму. К примеру, еда, сон, ходьба, стояние, лежание. Третий род ситуаций – это неблагоприятные для практики. Это ситуации, где возникают сильные отвлечения, где вы испытываете различные нагрузки, к примеру, страдания, шум во время медитации и прочее. Когда мы развиваем наше созерцание, сначала мы тренируемся объединять осознанность с тем, что благоприятно и дает накопление заслуг. К примеру, Бхаджан мандала – это разновидность такой практики. Служение, асаны, пранаямы, простирание и все прочее. К обыденной практике должно всегда прибавляться измерение осознанности. Измерение осознанности – это не значит, закатив глаза, где-то всматриваться внутрь, ничего не видя и не слыша. Или закрыв. Когда это происходит, это нельзя назвать тем, что вы пребываете в измерении осознанности. Пребывание в созерцании означает, что ваш ум способен адекватно все воспринимать. Тем не менее, вы пребываете в измерении осознанности. В измерении осознанности нет отрицания чего-либо, нет сужения сознания. Потому что наш естественный ум всегда распахнут. Если ваш ум приходит в шок, в замешательство, или взбудораживается, это явный признак на то, что в это время не было истинного измерения осознанности, а было зависание ума в какой-то точке сознания, его скукоживание, какая-то разновидность самопогруженности, которая не является правильным созерцанием. Вот такие моменты первого мгновения после испуга – это важные моменты, которые, если мы практикуем интеграцию, способствуют развитию правильного созерцания. Итак, сначала мы объединяем созерцание с благоприятными действиями. К примеру, мало слушать во время лекции. Правильно, с точки зрения садханы, пребывать в нераздельности лекции и созерцания. Затем мы тренируемся объединять наше медитативное присутствие с нейтральными действиями, когда они проникают в прием пищи, в ходьбу, в работу. Дыхание, стояние, сидение, лежание. Если вы так тренируетесь, ваши заблуждения быстро начинают устраняться. Ваши неясности и неопытность практики быстро начинают устраняться. Действие тела, ходьба, стояние, сидение, лежание, действие голоса, речь, действие мыслей, различные состояния мыслей, которые возникают, все они должны быть интегрированы, объединены с созерцанием. Когда вы чувствуете, что ваша способность к осознаванию набирает силу, наступает момент, когда можно тренироваться в неблагоприятных условиях или с нагрузкой. К примеру, медитировать в условиях шума, в условиях физического страдания, испытывать какие-нибудь помехи. К примеру, Шалипа медитировал в условиях страха. Благодаря тому, что ему удалось смешать страх вой волка и собственное пустотное осознавание, он быстро продвигался в своей практике. Когда мы практикуем таким образом, внезапно мы обнаруживаем, что наша осознанность перестает прерываться, и нет ничего, что ей могло бы помешать. Все является полем для практики, и то, в чем мы тренируемся, это искусность в высвобождении различных объектов и ситуаций. Когда мы бессознательны, ум фиксируется, вместо того, чтобы быть подобным небу, осознаванием, он связывает себя с идеей тела и с идеей эго. Все беды, страдания, неведение и замешательство только от этого. Когда мы осознаны, ум раскрепощается и обнаруживает сам собой свою небоподобную природу, так же естественно, как змея развязывает узлы своего тела. Однако просто пребывать в состоянии небольшой осознанности этого мало. Если вы добиваетесь некой внимательности по отношению ко всем действиям, это может всего лишь напоминать разновидность сатипатханы, не более того. В лучшем случае вы не будете иметь страданий. Однако принцип полной интеграции – это гораздо более глубокое состояние. На какой-то ступени наша осознанность перестает требовать усилий, но еще остается тот «я», который прилагает усилия. И здесь требуется самоотдача или самотрансценденция. Это означает, что перед этой осознанностью должно капитулировать все наше эгоистичное «я», все наши мысли, все наше восприятие, весь наш опыт, все наши привязанности, все желания, вся гордость, страх, зависть, ревность и все, что существует в нашем уме и в наших каналах. Один святой сказал так: «Живя, будь мертв, будь абсолютно мертв и делай все, что хочешь. Все будет верным для тебя». «Будь мертв» означает, должно прекратиться жизнь эгоистичного восприятия. Оно должно сдаться на милость этой осознанности, как сдается военнопленный на милость победителя. В противном случае развиваемая осознанность станет чем-то одной из какой-то ясности, которая присуща также и богам страсти. Сдача на милость – это означает, когда мы устраняем собственное эгоистичное «я», мы соприкасаемся с превосходящим все источником, который всегда существует и посылает свой свет без каких-либо усилий с нашей стороны. Мы понимаем, что как только мы устраняем собственное цепляние и мысли, этот свет беспрепятственно начинает струиться в нас. Вопрос в том, чтобы устранить самого себя, чтобы не сопротивляться этому свету. Когда происходит сопротивление? Оно происходит почти всегда. Оно бессознательно, потому что оно укоренилось. Оно происходит, когда у нас есть любая оценочная интерпретационная деятельность и возникает цепляние за нее. Привычка считать это нормальным. Ну, к примеру, вы идете, и темно, генератор сломался, вы испытываете досаду. Вот эта оценочная деятельность, пхавана и прочее, вот это желание того, чего нет, противоположность, досада и все прочее, это и есть цепляние. Вы не принимаете, значит, факт того, что есть сейчас. Сознание вместо этого находится в проекциях. Такое приятие и отвержение длится постоянно, с утра до вечера. Но вы делаете что-либо, у вас возникает оценка к этому, приятие или отвержение. Вы воспринимаете кого-либо, у вас возникает негативное или позитивное тонкое отношение к его словам. Это все разные виды сопротивления этому свету. Вы, как практикующий, должны постоянно обнаруживать свое такое сопротивление и постоянно его преодолевать. Это и называется еще такой способ терпеливое вынашивание нерожденного. Когда вы терпеливо вынашиваете это нерожденное состояние, и обращаете внимание на все факты, где вы сопротивляетесь этому нерожденному состоянию, и сталкиваете ваше собственное сопротивление с этим нерожденным. Был такой святой в Индии Экнатх Махарадж. Брахманы не любили его за то, что он постоянно общался с людьми из низших каст. Однажды, когда он купался в Ганге, один брахман подошел и плюнул ему в лицо. Экнатх Махарадж поклонился ему, пошел, сделал омовение в Ганге. И снова подошел к этому брахману. Брахман снова плюнул ему в лицо. Экнатх Махарадж снова поклонился ему, пошел и снова сделал омовение в Ганге. И снова подошел к этому брахману. Брахман снова плюнул ему в лицо. Он снова ему поклонился, пошел, сделал омовение в Ганге. Так происходило очень много. Некоторые говорят, что около 100 раз. Наконец, когда уже на 100-й раз он подошел, у брахмана лопнуло терпение. Он упал ему в ноги и раскаялся, залившись слезами. Он сказал: «Я вижу, ты такой великий святой, и я так негодно вел себя, потому что только великий святой может обладать таким великим терпением». На что Экнатх Махарадж невозмутимо ему ответил: «Ну как, это я должен благодарить тебя? Благодаря тебе я 100 раз совершил омовение в Гангах и очистился». Вот когда вы полностью преодолели в себе сопротивление этому свету, в плевке вы увидите благословение, инициацию, чистый свет. Когда внутри вас чистый свет и пустота, то вовне вы ничего не видите, кроме чистого света и абсолюта. Это означает, что когда возникают любые состояния страдания, замешательства и прочего, следует знать, просто внутри вас возникает сопротивление свету, бессознательное, в силу старых привычек. Как только вы устраните такое сопротивление, вся ситуация радикально поменяется, и вы будете получать благословение от нее. Когда мы полностью устраняем такое сопротивление, это самоотдача. Внезапно вы обнаруживаете, что ничего не существует, кроме этого трансцендентального света. Каждый сопротивляется по-разному. И даже если вовне нет, кажется, никакого сопротивления, то оно имеет тонкий характер. Концепции, логика, мысли, когда этот свет иррациональный. Желание собственного личного успеха, неудовлетворенность собой, страдания от этого. Но я не говорю уже о неудовлетворенности другими. Тот, кто не удовлетворен другими или чем-то внешним, тот вообще ничего не понял. Все это различные виды сопротивления изначальному свету саморожденной мудрости. Их следует замечать и всегда устранять. Когда вы обнаруживаете, что все сопротивление устранено, чистый свет саморожденной мудрости начинает литься беспрепятственно. Когда ложное «я» полностью капитулирует, вы ничего не обнаружите ни внутри, ни вовне, кроме чистого света и недвойственности. В христианстве это называется так: умирает ветхий человек и возрождается новый человек во Христе. Oh.